Глава 17. Прошел год. Глубоко горевал государь, но молодость взяла свое. Мало-помалу высохли сердечные слезы. Неудержимо, хоть и бессознательно, хотелось жизни и радости. Морозов изощрял весь свой разум, всю свою ловкость, чтобы удалять царя от печальных мыслей. Он тотчас же после высылки из Москвы Всеволодских почти насильно увез его на медвежью охоту. Он очень верно соображал, что эта любимая царская забава лучше всего рассеет его. Действительно, Алексей Михайлович при первой же облаве оживился. И прежде смелый и бесстрашный, теперь он даже с наслаждением страстным искал опасности, шел на зверя без оглядки, но от всякой беды охраняли царя зоркие охотники. И одна облава сменялась другою. Пришла весна, а с нею и другие забавы, охоты, соколиные да походы по подмосковным монастырям и вотчинам. Морозов был при царе неотлучно и уступал свое место только духовнику протопопу. Оба они теперь решили, что пришло время напомнить Алексею Михайловичу о необходимости его скорой женитьбы. При первом же слове об этом царь заплакал и отвечал им, что он не может и подумать о таком деле, что судьба и злые люди отняли у него любимую невесту, и если нельзя ей вернуться, то другой он не хочет. Морозов и протопоп ничуть не смутились таким ответом. Они его, конечно, ожидали и продолжали свои увещания. Против их неопровержимых доказательств царю возражать было нечего, а насчет бедной Фимы они уверили его, что болезнь ее неизлечима и что о возвращении ее нечего и думать. Почти каждый день возвращались царские советники к этому разговору и кончили тем, что снова начали восхвалять красоту и добродетели Марьи Ильиничны Милославской. Долго крепился Алексей Михайлович, но, наконец, счел себя вынужденным дать согласие на объявление своей царской радости, то есть женитьбы. И опять, словно улей пчелиный, зажужжал и засуетился терем, и опять разгорелись страсти царедворцев, но царедворцы, несмотря на все свои интриги, были теперь более чем когда-либо бессильны перед Морозовым. Он чуть было не погубил себя своей оплошностью при первом выборе царской невесты и теперь глядел в оба, был во всеоружии. Недогадливые бояре, узнав о том, что царь выбрал Марью Милославскую, поговаривали между собою: «Хитер Бориска ловко устроил дело, породнит с государем близкого себе человека. Но да еще посмотрим, Илью-то Милославского мы знаем. Кто ему больше даст, тот и друг его, так мы-то, дружно взявшись, Илью еще, может, и перетянем на свою сторону». Но вслед за известием о царской женитьбе по дворцу разнеслась и другая новость. Борис Иванович Морозов женится на младшей сестре будущей царицы Анне Ильинишне. И свадьба его будет через 10 дней после государевой. Бояре ударили себя по лбу, почесали затылки и грустно опустили головы. Они, наконец, поняли, что их дело проиграно окончательно, что им не приходится тягаться с Морозовым. Новая прекрасная невеста, новая царица поселилась в покоях, где так недолго довелось погостить Фиме. Опять с тайною завистью и льстивыми речами кланялись красавицы, верховые боярине, целовали и миловали ее царевны. И, может быть, среди суматохи этих шумных дней никому и на мысль не пришло вздохнуть по бедной касимовской невесте. Вздохнула по ней одна только дурка-шутиха Катеринка. Вздохнула она, капнули из глаз ее черных горячие слезинки, и тихо покатились они по иссохшей щеке, смывая с нее белила да румяна. А потом тряхнула шутиха своею высокой кикой, зазвенела бубенчиками, и по всему терему промчался ее дикий хохот. Царская радость происходила в великой тишине и благолепии. Теперь уж сам Борис Иванович озаботился, чтобы не случилось какого-нибудь нового несчастья, измышленного его врагами. Теперь в тереме повсюду были морозовские глаза и уши, и он знал каждое слово, каждое движение своих противников. Пришел день венчания. Ни сурные, ни трубы, как это бывало в прежние годы, раздавались во дворце Кремлевском, а пение церковное. И сотворена была такая перемена по приказу благочестивого и тишайшего государя. Наступил час вечерний. С обычными церемониями и обрядами отвели новобрачных в опочивальню. Оставшись наедине, они прежде всего упали на колени перед иконами и помолились. Затем молодой государь в первый раз пристально всмотрелся в свою новую подругу. Он увидел нежное, прекрасное лицо с полуопущенными, стыдливо избегающими его взглядов глазами. Роскошный, но неуклюжий наряд уже и не скрывал пышно развившихся форм ее девственного тела. Шибко забилось сердце царя-юноши, новое чувство проникло в него, щеки зарделись румянцем, и страстным движением привлек он к себе невесту. Она вздрогнула, спрятала на груди его лицо свое. Горячими поцелуями осушил он сладкие девические слезы. Ночь глубокая. На богатом мягком ложе заснули новобрачные. Тих и крепок сон государыни Марьи Ильиничны, но царю не спится спокойно. Неведомо откуда налетела нежданная гроза, и растет она самовластно. Фима, Фима, снова явилась она, как живая, во всем блеске красоты своей несказанной. И первая любовь юная, со всеми своими заветными чарами, с блаженством и мукой, опять воскресла в душе юноши. Фима желанная, шепчут его губы, и дальше, дальше несет его греза, и чудится ему страна суровая, далекая, вьюга и мороз лютый. И среди этого холодного мрака опять тот же милый образ. Она все так же прекрасна, но побледнели ее нежные щеки, померкли от слез горючих ее светлые очи. Целует она перстень золотой, целует ширинку царскую и опять плачет. До конца жизни безрадостной не расстанется она с ними и умрет верную первой и последней любви своей. Просыпается государь в тоске великой, с изумлением и страхом глядит вокруг себя. Рядом с ним молодая подруга, расплелись и черными змеями вьются ее косы по пуховой подушке, высоко поднимается грудь лебяжья, белоснежная, и ждет поцелуев. Но чужой и далекой кажется теперь государю это навеки данная ему красавица. Не ее имя он шепчет, не по ней льются его слезы в тихую ночь его государевой радости. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. По историческим документам, относящимся к царствованию Алексея Михайловича, можно проследить дальнейшую судьбу Всеволодских. В 1649 году по царскому указу Раф Родионович был пожалован с Тюмени и Запалы на воеводство в Верхотурье, но не прошло и года, как ему велено было снова вернуться в Тюмень и ждать там государев указ. Несчастный старик, однако, ничего не дождался. Он умер в 1652 году. И уже после его смерти пришел указ, чтобы быть ему в Тюмени воеводою. Затем сохранилась грамота от 17 июля 1653 года, в которой значится: «Рафову жену Всеволодского и детей ее, сына Андрея и дочь Ефимию и с людьми отпустить с Тюмени в Касимов и быть ей и с детьми и с людьми в Касимовском уезде в дальней их деревне, а из деревни их к Москве и никуда не отпущать без государева указа». Собственно же, о Афиме можно найти известие в записках современника всех этих событий Самуила Коллинса. Около 1660 года он писал: «Развенчанная царская невеста еще жива. Со времени высылки ее из дворца никто не знал за нею никаких припадков. У ней было много женихов из высшего сословия, но она отказывала всем и берегла платок и кольцо, как память ее обручения с царем. Она, говорят, и теперь еще сохранила необыкновенную красоту». Таковы последние слова, записанные историей о безвинной и безвременно испорченной жизни касимовской красавицы. 1879 год. Для сайта myaudiolib.ru «Исторический роман Всеволода Соловьева «Касимовская невеста» читала Надежда Прокма.